Глава 24. Четвертый странный феномен. Вернувшись в институт изучения молний, я погрузился в глубокую депрессию. Целые дни напролет я проводил в полном ступоре, регулярно напиваясь у себя дома. Как-то раз ко мне в гости пришел Гао Бо.
«Вы идиот», — сказал он. «Только этим словом и можно вас описать».
«Это еще почему?» — лениво спросил я.
«Я так понимаю, вы возомнили себя святым, так как отказались продолжать разработку нового оружия, правильно? Любую гражданскую технологию можно использовать в военных целях. И точно так же любая военная технология может приносить людям пользу. И, кстати, практически все крупные научные достижения прошлого столетия в авиации, космонавтике, ядерной энергии, вычислительной технике и так далее явились продуктом сотрудничества ученых и военных, преследующих различные цели. Неужели вы не можете понять даже эту простую истину?»
«У меня, в отличие от других, есть собственные раны и опыт. К тому же я вам не верю. Я смог бы продолжать работу над проектом, который приносит пользу, спасает человеческие жизни, но никогда не сможет быть использован в качестве оружия».
«А я утверждаю, что такое невозможно. Скальпель тоже может убить. Но, с другой стороны, вам неплохо бы найти себе какое-нибудь занятие».
Было уже поздно, когда Гао Бо ушел. Погасив свет, я лег в кровать и, как это постоянно случалось со мной в последнее время, погрузился в состояние не сна, более изматывающее, чем бодрствование, поскольку кошмары сменялись один за другим. Они редко повторялись, но все их объединял один и тот же шум на заднем плане, завывание летящей шаровой молнии, подобной бесконечному заунывному звуку пастушьей дудки в бескрайней пустыне. Меня разбудил какой-то звук. Бип! Одна короткая нота, выделяющаяся из шума, наполнявшего мой сон, и я отчетливо почувствовал, что она прозвучала в реальности. Открыв глаза, я увидел, что комната заполнена странным голубым свечением. Свет был тусклым и время от времени мигал. Потолок казался холодным и темным, словно свод гробницы. Усевшись в кровати, я увидел, что свечение исходит от жидкокристаллического экрана переносного компьютера, стоящего на столе. Накануне, разбирая чемодан, который я по возвращении из научно-исследовательского центра ленился разобрать вот уже несколько дней, нашел свой старый компьютер и подключил его к сетевому кабелю, чтобы выйти в интернет. Но когда включил питание, на экране появились лишь строчки сообщения об ошибке программы загрузчика. Тут я вспомнил, что именно этот компьютер брал с собой на испытание оружия на основе грозовых шаров, и процессоры и память сгорели при разряде шаровой молнии, превратившись в пепел. Тогда я просто убрал компьютер в чемодан и забыл о нем. Но теперь компьютер работал. Компьютер загрузился без микросхем центрального процессора и оперативной памяти. На экране появился логотип операционной системы, тихо зажужжал жесткий диск, и вот уже я увидел заставку, безоблачно-голубое небо и изумрудно-зеленую лужайку, нереально прекрасные, словно из неведомого другого мира, окном в который был жидкокристаллический экран. Сделав над собой усилие, я встал с кровати и пошел включить свет. Руки у меня тряслись так сильно, что я никак не мог найти выключатель. А когда я, наконец, им щелкнул, краткое мгновение до того, как вспыхнул свет, показалось мне удушающей вечностью. Странное голубое сияние поблекло и исчезло в ярком свете. Однако это нисколько не ослабило страх, стиснувший все мое тело. Я вспомнил слова Динг-И, сказанные им при расставании. «Если с чем-нибудь столкнетесь, дайте мне знать», — многозначительно произнес он, глядя мне в глаза. Схватив телефон, я позвонил Динг-И на сотовый. Судя по всему, ученый не спал, поскольку ответил после первого же гудка. «Немедленно приезжайте ко мне домой. Чем быстрее, тем лучше. Он включился. Он работает. Я хочу сказать, переносной компьютер работает. Я лишился дара выражаться связно.
«Чень, это вы?»
Совершенно спокойным тоном, как мне показалось, произнес Дин Ки.
«Я сейчас буду у вас. До моего прихода ничего не трогайте».
Положив телефон, я посмотрел на компьютер. Как и прежде, на экране светилась безмятежная заставка, словно чего-то ожидая. Не в силах вынести неестественный зелено-голубой взгляд экрана, я, даже не одевшись, вышел из комнаты. В прихожей, куда выходили квартиры холостяков, царила такая тишина, что был слышен храп моего соседа. Почувствовав себя лучше, я с облегчением вздохнул и остался стоять в дверях, дожидаясь прибытия Дин Кьи. Ученый приехал быстро. Теоретические исследования шаровой молнии должны были передать в Институт теоретической физики, и в связи с этим Дин Кьи уже несколько дней находился в городе. «Может быть, пройдем в дом?» — предложил Дин Кьи, бросив взгляд на плотно закрытую дверь у меня за спиной.
«Я не пойду», — пробормотал я, отступая в сторону, чтобы пропустить его. «А вы заходите».
«Возможно, речь идет о чем-то невероятно простом».
«Может быть, для вас», — сказал я, теребя волосы. «Но я больше так не могу».
«Я не знаю, существует ли в действительности сверхъестественное явление, но то, что вы видели, определенно таковым не является».
Слова Дин Кьи придали мне уверенности. То же самое испытывает ребенок в пугающей темноте, ухватившись за руку взрослого, или утопающий, наконец почувствовавший под ногами твердую землю. Но в то же время это чувство повергло меня в депрессию. По сравнению с Дин Кьи, мой рассудок был слаб. По сравнению с Линь Юнь, слабыми были мои действия. Я был таким безнадежным слабаком, черт побери, что совершенно естественно отдавал первые места в сердце Линь Юнь, Дзян Синченю и Дин Кьи. Таким меня вылепила шаровая молния с того самого жуткого вечера в день моего рождения, когда моя подростковая психика приобрела свою форму. Мне суждено было всю свою жизнь пребывать в ужасе, который помимо меня никто не чувствовал. Сделав над собой усилие, я прошел следом за Дин Кьи в свою комнату. Заглянув через его щуплое плечо, я увидел, что включился сторож экрана, выводя звездное небо. Затем экран погас совсем. Дин Кьи тронул мышку, компьютер снова ожил, и я вынужден был отвести взгляд от неестественно зеленой травы. Взяв компьютер, Дин Кьи осмотрел его, затем протянул мне.
«Вскройте его». «Нет».
Я отстранил компьютер прочь. Прикоснувшись к его теплому корпусу, я поспешно отдернул руку, словно получив удар током. Казалось, внутри находилось что-то живое.
«Замечательно. Тогда я вскрою его сам, а вы смотрите на экран. Да, мне понадобится крестовая отвертка».
«Не понадобится. После прошлого раза я не закручивал саморезы».
Дин Кьи покрутил компьютер в руках. Первые переносные компьютеры разбирались с большим трудом, однако у меня был Dell последней модели, поэтому профессор без труда отсоединил дно корпуса.
«Помните, как мы впервые с помощью высокоскоростной видеокамеры записали то, как шаровая молния выдает свой разряд?» — работая, спросил Дин Кьи. «Мы тогда прокрутили запись кадр за кадром, и когда дошли до того места, когда сгоревший деревянный куб превратился в прозрачный силуэт, остановили воспроизведение. Помните, что сказала тогда Линь Юнь?»
«Она воскликнула: это же кубический пузырь».
«Совершенно верно. Сейчас я загляну внутрь, а вы следите за экраном».
С этими словами Дин Кьи нагнулся, всматриваясь внутрь раскрытого компьютера. В этот момент экран погас, остались только две строчки сообщения об ошибке, показывающие, что процессоры платы оперативной памяти не найдены. Перевернув компьютер, Дин Кьи показал мне материнскую плату с отсутствующими микросхемами процессора и памяти.
«Как только я стал наблюдателем, функция квантовой волны исчезла».
Дин Кьи осторожно поставил компьютер на стол. Экран оставался черным.
«Вы хотите сказать, сгоревшие микросхемы процессора и памяти существуют в квантовом состоянии? В точности так же, как и макроэлектроны?»
«Да. Другими словами, войдя в корпускулярно-волновой резонанс с макроэлектроном, каждая микросхема становится макрочастицей, находящейся в квантовом состоянии. И это состояние является неопределенным. Микросхема существует где-то между двумя состояниями, целым и уничтоженным. И вот сейчас, когда компьютер включился и начал загружаться, микросхемы находились в первом состоянии. Процессор и память, целые и невредимые, стояли на своих местах на материнской плате. Но как только я посмотрел на них, их квантовое состояние разрушилось, и они вернулись в уничтоженное состояние. На самом деле, высвобождение энергии шаровой молнии, по сути своей, это полное или частичное наложение вероятностных облаков ее самой и ее цели».
«В какой именно момент микросхемы при отсутствии наблюдателя существуют в неповрежденном состоянии?»
«Это невозможно определить точно. Речь идет лишь о вероятности события. Можно считать микросхемы этого компьютера находящимися в вероятностном облаке».
«В таком случае и животные, сожженные в ходе экспериментов, они также находятся в квантовом состоянии?» — со страхом спросил я, предчувствуя приближение к невероятной истине. Динг Йи молча кивнул. Мне не хватило мужества задать следующий вопрос, однако Динг Йи, спокойно посмотрев на меня, безошибочно прочитал мои мысли.
«Да, и люди тоже. Все те, кого убила шаровая молния, пребывают в квантовом состоянии. Строго говоря, на самом деле они не умерли. Они подобны кошке Шрёдингера, попеременно находятся в двух состояниях — живом и мертвом».
Встав, Динг Йи подошел к окну и уставился в ночную темноту.
«Для них вопрос, быть или не быть, стоит как нельзя остро».
«Мы можем их видеть?» Динг Йи махнул рукой в окно, словно решительно прогоняя мой вопрос из своих мыслей.
«Невозможно. Мы никогда не сможем их увидеть, поскольку их состояние в присутствии наблюдателя — это смерть. Живыми они существуют лишь только с определенной вероятностью в квантовом состоянии. Но как только появляемся мы в качестве наблюдателей, они тотчас же переходят в свое разрушенное состояние, то есть в небытие».
«Вы хотите сказать, они живут в какой-то параллельной вселенной?»
«Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Они живут в нашем собственном мире. Их вероятностное облако может покрывать достаточно большое пространство. Быть может, они сейчас даже стоят в этой самой комнате, прямо позади вас».
У меня по спине поползли мурашки. Обернувшись от окна, Динг Йи указал мне за спину.
«Но как только вы обернетесь и посмотрите на них, они сразу же перейдут в разрушенное состояние. Поверьте мне. Ни вы, ни кто другой никогда не сможет их увидеть. Это относится также к видеокамерам и другим регистрирующим устройствам. Обнаружить их присутствие невозможно».
«А когда эти люди находятся в неквантовом состоянии, они способны оставлять какие-либо следы в реальном мире?»
«Способны. Подозреваю, вы уже сталкивались с подобными следами».
«Тогда почему они не напишут мне письмо?» — теряя самообладание, воскликнул я. Под ними я понимал двух конкретных человек.
«По сравнению с неодушевленным предметом, вроде компьютерной микросхемы, поведение разумного существа, в частности человека, находящегося в квантовом состоянии, гораздо сложнее. Как они взаимодействуют с нами в неквантовом состоянии, это загадка, не имеющая ответа, содержащая множество логических и даже философских ловушек. Например, возможно, эти люди что-то написали, но какова вероятность того, что эти письма перейдут в неквантовое состояние, чтобы вы смогли их прочитать? К тому же, реальный мир находится для них в квантовом состоянии. Если да, то им придется очень потрудиться, чтобы отыскать вот это ваше состояние в вашем вероятностном облаке. Для них дорога домой длинная и неопределенная. Но достаточно об этом. Такие проблемы не решаются за короткое время. Попытка взять быка за рога не принесет вам ничего хорошего. Постарайтесь думать о чем-нибудь другом». Я промолчал. Ну как я мог перестать думать о своих родителях? Взяв со стола больше, чем наполовину полную бутылку рисовой водки, Динг Йи наполнил нам по стакану. «Вот, это прогонит подобные мысли у вас из головы». Крепкий алкоголь обжег мне кровь, и хаос у меня в голове несколько прояснился. Я постарался думать о других вещах.
«Как поживает Линь Юнь?» — спросил я. «Чем она занимается?»
«По-прежнему собирает макроэлектроны, сжигающие микросхемы. Подробностей я не знаю. Между нами произошло одно неприятное событие».
«А что случилось?»
«Я тайно установил у нее в квартире миниатюрную видеокамеру».
Я молча ждал.
Линь Юнь ее обнаружила и обозвала меня извращенцем. Любого другого на моем месте она простила бы, но у меня наружность мужчины, которого женщины никогда не интересовали. И это действительно так. Мой разум всецело поглощен абстрактной теорией, и, естественно, когда дело доходит до таких иррациональных вопросов, я бываю бестолковым. Ну, в любом случае записей нет. Камера что-то записывала, затем стирала запись. Я несколько раз пытался объяснить это Линь Юнь, но она не желала меня слушать.
«Вы пытались установить наблюдателя? Вас тревожат террористы?»
«Особенно учительница. Полагаю, она должна люто ненавидеть Линь Юнь».
«Находясь в квантовом состоянии, человек может напасть на того, кто в нем не находится?»
«Не знаю. С точки зрения логики тут много неясного. Но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть».
«Вы объяснили Линь Юнь свои мотивы?»
«Объяснил. Но она назвала все это чистым вздором. Квантовый эффект проявился на макроуровне, и мир стал непривычным и неуютным. Простым людям трудно поверить в происходящее. Я не смог предложить внятных объяснений, и пока не начался следующий этап исследований, я не хочу создавать проблемы, оставаясь в научно-исследовательском центре».
«Я уже и так окончательно сбит с толку», — пробормотал я, устало опускаясь на кровать.
«Вам нужно найти себе какое-нибудь занятие».